Заломив руки, Скрудж упал на колени. «Пощади!» — взмолился он. «Ужасное видение! Зачем ты мучаешь меня?» «Суетный ум!» — отвечал призрак. «Веришь ты теперь в меня или нет?» «Верю!» — воскликнул Скрудж. «Как уж тут не верить! Но зачем вы, духи, блуждаете по земле, и зачем ты явился ко мне?» «Душа, заключенная в каждом человеке, — возразил призрак, — должна общаться с людьми и, повсюду следуя за ними, соучаствовать в их судьбе. А тот, кто не исполнил этого при жизни, обречен мыкаться после смерти. Он осужден колесить по свету и, о горе мне, взирать на радости и горести людские, разделить которые он уже не властен, а когда-то мог бы себе и другим на радость». И тут из груди призрака снова исторгся вопль, и он опять загремел цепями и стал ломать свои бестелесные руки. «Ты в цепях?» — пролепетал Скрудж. «Скажи мне, почему?» «Я ношу цепь, которую сам сковал себе при жизни», — отвечал призрак. «Я ковал ее звено за звеном и ярд за ярдом. Я опоясался ею по доброй воле и по доброй воле ее ношу. Разве вид этой цепи не знаком тебе?» Скруджа все сильнее пробирала дрожь. «Быть может, — продолжал призрак, — тебе хочется узнать вес и длину цепи, которую таскаешь ты сам. В некий сочельник 7 лет назад она была ничуть не короче этой и весила не меньше. А ты ведь немало потрудился над нею с той поры. Теперь это надежная, увесистая цепь». Скрудж глянул себе под ноги, ожидая увидеть обвивавшую их железную цепь, ярдов 100 длиной, но ничего не увидел. «Джейкоб», — взмолился он, — «Джейкоб Марли, старина, поговорим о чем-нибудь другом. Утешь, успокой меня, Джейкоб». «Я не приношу утешения», — отвечал призрак. «Оно исходит из иных сфер. Другие вестники приносят его и людям другого сорта. И открыть тебе все то, что мне бы хотелось, я тоже не могу. Очень немногое дозволено мне. Я не смею отдыхать, не смею медлить, не смею останавливаться нигде. При жизни мой дух никогда не улетал за тесные пределы нашей конторы. Слышишь ли ты меня? Никогда не блуждал за стенами этой норы, нашей меняльной лавки, и годы долгих, изнурительных странствий ждут меня теперь». Скрудж, когда на него нападало раздумье, имел привычку засовывать руки в карманы панталон. Размышляя над словами призрака, он и сейчас машинально сунул руки в карманы, не вставая с колен и не подымая глаз. «Ты, должно быть, странствуешь не спеша, Джейкоб?» Почтительно и смиренно, хотя и деловито, заметил Скрудж. «Не спеша!» — фыркнул призрак. 7 лет, как ты мертвец, — размышлял Скрудж, — и все время в пути?» «Все время!» — повторил призрак. «И ни минуты отдыха, ни минуты покоя, непрестанные угрызения совести». «И быстро ты передвигаешься?» — поинтересовался Скрудж. «На крыльях ветра!» — отвечал призрак. «За 7 лет ты должен был покрыть порядочное расстояние», — сказал Скрудж. Услыхав эти слова, призрак снова испустил ужасающий вопль и так неистово загребел цепями, тревожа мертвое безмолвие ночи, что постовой полисмен имел бы полное основание привлечь его к ответственности за нарушение общественной тишины и порядка. «О, раб своих пороков и страстей! — вскричало привидение. «Не знать того, что столетия неустанного труда душ бессмертных должны кануть в вечность, прежде чем осуществится все добро, которому надлежит восторжествовать на земле. Не знать того, что каждая христианская душа, творя добро, пусть на самом скромном поприще, найдет свою земную жизнь слишком быстротечной для безграничных возможностей добра. Не знать того, что даже веками раскаяния нельзя возместить упущенную на земле возможность сотворить доброе дело. А я не знал. Не знал. Но ты же всегда хорошо вел свои дела, Джейкоб. — пробормотал Скрудж, который уже начинал применять его слова к себе. — Дела! — вскричал призрак, снова заламывая руки. — Забота о ближнем! Вот что должно было стать моим делом! Общественное благо! Вот к чему я должен был стремиться! Милосердие, сострадание, щедрость! Вот на что должен был я направить свою деятельность, а занятие коммерцией — это лишь капля воды в безбрежном океане предначертанных мне дел. И призрак потряс цепью, словно в ней-то и крылась причина всех его бесплодных сожалений, а затем грохнул ею об пол. В эти дни, когда год уже на исходе, «Я страдаю особенно сильно», — промолвило привидение. «О, почему, проходя в толпе ближних своих, я опускал глаза долу и ни разу не поднял их к той благословенной звезде, которая направила стопы волхвов к убогому крову? Ведь сияние ее могло бы указать и мне путь к хижине бедняка». У Скруджа уже зуб на зуб не попадал. Он был чрезвычайно напуган тем, что призрак все больше и больше приходит в волнение. «Внемли мне!» — вскричал призрак. «Мое время истекает!» «Я внемлю!» — сказал Скрудж. «Ну, пожалей меня, Джейкоб! Не изъясняйся так возвышенно! Прошу тебя, говори попроще!» «Как случилось, что я предстал пред тобой в облике, доступном твоему зрению? Я тебе не открою. Незримый я сидел возле тебя день за днем». Открытие было не из приятных. Скруджа опять затрясло, как в лихорадке, и он отер выступивший на лбу холодный пот. «И поверь мне...» «Это была нелегкая часть моего искуса», — продолжал призрак. «И я прибыл сюда этой ночью, дабы возвестить тебе, что для тебя еще не все потеряно. Ты еще можешь избежать моей участи, Энизибер, ибо я похлопотал за тебя». «Ты всегда был мне другом», — сказал Скрудж. «Благодарю тебя». «Тебя посетят, — продолжал призрак, — еще три духа!» Теперь и у Скруджа отвисла челюсть. «Уж не об этом ли ты похлопотал, Джейкоб? Не в этом ли моя надежда?» — спросил он упавшим голосом. «В этом!» «Тогда, может, лучше не надо?» — сказал Скрудж. «Если эти духи не явятся тебе, ты пойдешь по моим стопам», — сказал призрак. «И так ожидай первого духа завтра, как только пробьет час по полуночи». «А не могут ли они прийти все сразу, Джейкоб?» — робко спросил Скрудж. «Чтобы уж поскорее с этим покончить». «Ожидай второго на следующую ночь в тот же час». Ожидай третьего на третьи сутки в полночь с последним ударом часов. А со мной тебе уже не суждено больше встретиться. Но смотри, для своего же блага запомни твердо все, что произошло с тобой сегодня. Промолвив это, дух Марли взял со стола свой платок и снова обмотал им голову.
Скрудж догадался об этом, услыхав, как лязгнули зубы призрака, когда подтянутая платком челюсть стала на место.
Тут он осмелился поднять глаза и увидел, что его потусторонний пришелец стоит перед ним, вытянувшись во весь рост и перекинув цепь через руку на манер шлейфа. Призрак начал пятиться к окну, и одновременно с этим рама окна стала потихоньку подниматься. С каждым его шагом она подымалась все выше и выше, и когда он достиг окна, оно уже было открыто, призрак поманил Скруджа к себе, и тот повиновался. Когда между ними оставалось не более двух шагов, призрак предостерегающе поднял руку, Скрудж остановился. Он остановился не столько из покорности, сколько от изумления и страха, ибо как только рука призрака поднялась вверх, до Скруджа донеслись какие-то неясные звуки, смутные, бессвязные, но невыразимо жалобные причитания и стоны, тяжкие вздохи раскаяния и горьких сожалений. Призрак прислушивался к ним с минуту, а затем присоединил свой голос к жалобному хору и, воспарив над землей, растаял во мраке морозной ночи за окном. Любопытство пересилило страх, и Скрудж тоже приблизился к окну и выглянул наружу. Он увидел сонмы привидений с жалобными воплями и стенаниями. Они беспокойно носились по воздуху туда и сюда, и все, подобно духу Марли, были в цепях. Не было ни единого призрака, ни отягощенного цепью, но некоторых, как видно, членов некоего дурного правительства, сковывала одна цепь. Многих Скрудж хорошо знал при жизни, а с одним пожилым призраком в белой жилетке был когда-то даже на короткой ноге. Этот призрак, к щиколотке которого был прикован несгораемый шкаф чудовищных размеров, жалобно сетовал на то, что лишен возможности помочь бедной женщине, сидевшей с младенцем на руках на ступеньках крыльца. Да и всем этим духам явно хотелось вмешаться в дела смертных и принести добро, но они уже утратили эту возможность навеки. И именно это и было причиной их терзаний. Туман ли поглотил призраки, или они сами превратились в туман, Скрудж так и не понял. Только они растаяли сразу, как и их призрачные голоса. И опять ночь была как ночь, и все стало совсем как прежде, когда он возвращался к себе домой. Скрудж затворил окно и обследовал дверь, через которую проник к нему призрак Марли. Она была по-прежнему заперта на два оборота ключа, ведь он сам ее запер. И все засовы были в порядке. Скрудж хотел было сказать «чепуха», но осекся на первом же слоге, и то ли от усталости и пережитых волнений, то ли от разговора с призраком, который навеял на него тоску, а, быть может, и от соприкосновения с потусторонним миром, или, наконец, просто от того, что час был поздний, но только Скрудж вдруг почувствовал, что его нестерпимо клонит ко сну. Не раздеваясь, он повалился на постель и тотчас заснул, как убитый.